Приложение 2. Ответы на ключевые вопросы о диаконах. Титул «диакон» имеет столько различных значений, сколько существует церквей. В некоторых церквях диаконы составляют официальный совет по управлению церковью и ее делами. Другие церкви могут назначать диаконом почти каждого прихожанина, который регулярно посещает богослужение. Существуют такие церкви, которые награждают этим титулом как медалью, и такой человек как бы носит название преподобный, не будучи лицом духовного звания. Служение диакона разнится в зависимости от церкви. И если человек заявляет, что он является диаконом, вам нужно задать несколько вопросов, чтобы узнать, в чем выражается его служение. Само Писание мало что говорит по поводу обязанностей диакона. Много написано о качествах, которыми должен обладать человек для того, чтобы быть диаконом, но мы мало знаем, каким образом диаконы осуществляют служение в поместной церкви. Этот факт дает нам хороший урок о том, как рассматривает Бог вопрос церковного служения. Гораздо важнее представляется сама внутренняя сущность человека, чем тот труд, который он совершает. К сожалению, этому вопросу часто не уделяется внимания во время дебатов о церковном управлении. Я совершенно убежден, что когда церковь проявит такую же заботу о поддержании высокой чистоты и честности в руководстве, которую она в настоящее время проявляет о специфической форме управления, то благодаря этому она начнет больше придерживаться священного писания во всех сферах церковной жизни. Как в Новом Завете употребляется слово «диакон»? В Новом Завете употребляется три слова, относящиеся к диаконам. Диаконос, что означает «слуга», диакония, что означает «служение», и диаконоо, «служить». Оригинальный смысл этой группы слов подразумевал специфическое служение. Заботу о столах или раздачу народу пищи. Но это значение постепенно расширилось, стало предполагать различные формы служения. С самого начала важно понимать, что в библейском контексте группа греческих слов, из которой мы заимствовали слово «диакон», имеет значение не более специфическое, чем их русские эквиваленты. В библейском употреблении диакония предполагает многообразные виды служения. Мы используем это слово при описании раба, который служит своему господину, а также царя, который служит своему народу. Греческие слова диаконос, диаконоо и диакония многозначны, но, в целом, они предполагают любой вид служения, который восполняет нужды другого человека. В Новом Завете эти слова встречаются почти 100 раз и обычно переводятся на русский язык как «служить» или «осуществлять попечение». В некоторых местах Писания они переведены иначе. Например, «диакония» — это служение в 1 Коринфянам 12, 5 и 2 Коринфянам 9, 12 и пособие в Деяния 11, 29. Но в этих и в других примерах употребления этих слов на протяжении Нового Завета основное значение касается служения во всех его проявлениях. Какое служение предполагает греческое слово «диакон»? Раздача пищи. Оригинальное и наиболее узкое значение слова «диаконоо» имеет отношение к раздаче пищи. Повествование о браке в Кане представляет хорошую иллюстрацию этого значения. Матерь его сказала служителям диаконой: «Что скажет он вам, то сделайте». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители диаконой, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Иоанна 2, 5. Это ясное указание на людей, которые были в действительности заняты прислуживанием за столами. Это является традиционным и оригинальным смыслом слова «диакон». Луки 4:39 рассказывает нам о том, что после исцеления Христом тещи Петра, она тотчас встала и служила им. В этом стихе появляется глагол «диаконоо». Теща Петра служила Христу и Петру, что, вероятно, означает, что она прислуживала им за столом, подавая еду. Три остальные текста в Евангелии, где слово «диакон» относится к раздаче пищи, это Иоанна 12, 2, Луки 10, 40 и 17, 8. Общее служение. В некоторых случаях диаконоо или одно из однокоренных слов используется без особого указания, в чем состоит совершаемое служение. В Иоанна 12, 26 Христос говорит: кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой». В этом примере данное слово передает общий смысл и может относиться к целому ряду форм служения. Библейское употребление слова «диаконос» не ограничивается описанием верующих. Римлянам 13:3 гласит: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Здесь диаконос, переведенное как «слуга», дважды используется для описания представителя власти или воина, который не обязательно христианин. Луки 22:27 является отрывком, где встречается оригинальное и общее употребление этого термина. В нем Христос говорит: «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». В этом стихе диакано употребляется дважды. Первое употребление имеет определенное отношение к прислуживанию во время еды. Второе же говорит о служении в более общем широком смысле. Духовное служение. Рассмотрев этот термин поближе, мы обнаружим, что он употребляется в отношении роли верующего в качестве слуги. В Римлянам 15:25 Павел пишет: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Он называет себя слугой диаконос. Из Деяний 20:19 мы узнаем, что он был постоянно занят работой диаконоо, Господу со всяким смиренномудрием. Во 2 Коринфянам 8:3 Павел говорит о церквях в Македонии: «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении диакония святым». Служение по восполнению физических нужд людей является формой духовного служения. В духовном смысле диаконос и его производные, выражающие любое проявление послушания со стороны христианина, должны считаться служением Христу. Согласно употреблению этих слов в деяниях и посланиях, верующий, совершающий любой вид служения, может называться слугой или диаконом. 1 Коринфянам 12:5 передает, что служения диакония различны, а Господь один и тот же. Все христиане принимают участие в каком-то служении. Все служащие Господу являются диаконами или служителями, если не в официальном смысле, то в смысле общего употребления этого слова. Другие стихи, а именно 2 Коринфянам 4:1 и Откровение 2:19 употребляют диакон для упоминания о духовном служении. В этих и во всех остальных стихах, которые мы рассмотрели, мы не обнаружили конкретного употребления этого слова в значении служения диакона в церковной общине. Говорит ли Новый Завет об особом служении диакона? В связи с тем, что слово «диаконос» и его производные передают целый ряд различных значений, за исключением, возможно, одного или двух, довольно трудно дать четкое определение диаконскому служению в системе управления Первой Христианской Церкви. Новый Завет немного говорит по данному поводу. В большинстве случаев употребляются общие ясные значения слова «диаконос» и его производных, которые не имеют ничего общего с церковным служением. Другие отрывки можно истолковывать двояким образом, но обычно самое ясное и естественное истолкование подразумевает общее значение, а не намек на особый титул принадлежности к избранной группе служителей церкви. Например, некоторые утверждают, что Римлянам 12:6 содержит указание на служение диакона. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования? Имеешь ли служение, пребывая в служении? Но эквивалентен ли дар служения функции или должности диакона? Текст не подтверждает этого предположения. Другие дары, перечисляемые в Римлянам 12, не связаны с должностями так же, как должности не обязательно имеют связь с дарами. Например, христианин не должен занимать должность пастора-учителя, чтобы использовать его. Лары имеют отношение к призваниям и назначениям, а не к должностям. В 1 Коринфянам 16:15 Павел говорит: «Вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение диакония святым». Имел ли Павел в виду, что домашние Стефана были семьей, имеющие официальные диаконские титулы? на основании слов, употребляемых в контексте, нет никакой возможности подтвердить подобное предположение. И самое естественное толкование – это принятие данного повествования в таком виде, в котором оно переведено. Некоторые делают предположение, что в Ефесянам 4:12 речь идет о диаконах в церкви. Начиная со стиха 11 мы читаем: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Дело служения диакония – это не труд диаконов, но скорее всего труд всех святых в оказании служения. Павел ведет речь о христианах в целом, подготовленных к духовному служению, а не об учреждении диаконского служения в церкви. Выделяется ли кто-нибудь в Новом Завете? Павел, вероятно, не был диаконом. Некоторые считают, что Павел был диаконом. Они указывают на Деяния 20:24, где Павел говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение диакония, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Но Павел здесь говорит о том, что Христос поручил ему особое служение. Он не называет себя ни диаконом-служителем в официальном смысле. В Римлянам 11:13 он пишет: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение диакония мое». В 1 Тимофею 1:12 апостол Павел пишет: «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Этот перевод отличается точностью. Павел здесь не утверждает, что Бог его определил на служение в церкви в качестве диакона. В других местах, а именно, в 1 Коринфянам 3:5, 2 Коринфянам 3:6 и Ефесянам 3:7 о Павле говорится как о служителями слуге, но в них нельзя найти свидетельств в пользу того, что Павел был назначен на должность диакона. Он называл себя слугой в общем смысле. Павел был апостолом и подчеркивал это на протяжении большей части 2 Коринфянам 10:12. В поместной церкви апостол был наивысшей должностью, превосходя пресвитерскую и диаконскую. Даже по официальному положению Павел никогда бы не притязал на должность диакона, он был апостолом. Тихик, вероятно, не был диаконом. Павел говорит Ефесянам: «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель диаконос». Ефесянам 6:21. Вполне вероятно, что Павел называет Тихика верным диаконом. Но он также употреблял диаконос в Ефесянам 3:7 и диаконе в Ефесянам 4:12 копейки отношению общему служению, и нет причины полагать, что здесь он придавал этому слову иное значение. Епафраз, вероятно, не был диаконом. В Колоссянам 1:7 Павел называет Епафраса, как возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя диаконос Христова. Затем в стихах 23 и 25 он пишет: «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем диаконос. Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Павел воспользовался словом «диаконос» для описания, как себя, так и Епафраса. В связи с тем, что мы совершенно уверены, что Павел не относит себя к числу диаконов, он наверняка не считает, что и Епафраз является диаконом. Значение какого-либо слова определяется контексту, а в контексте послания к Колоссянам нет никакого указания на то, что слово «диаконос» имеет отношение к диаконскому служению в церкви. Те, кто упоминался в Филиппийцам 1:1, вероятно, не были диаконами. Слово «диакон» упоминается еще в Филиппийцам 1:1, Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. До сих пор мы не встречались с таким случаем, когда греческое слово «диаконос» переводилось бы как «диаконы». Почему переводчики Библии совершенно неожиданно представили в этом отрывке слово «диакон» как официальную должность, когда почти везде это слово переводится как «служитель» или «слуга»? Можно предположить, что это слово в данном отрывке может относиться к особому установлению в церкви, но еще раз контекст, по-видимому, не подтверждает. В этом стихе слово «епископы» – «епископос» обычно не употребляется для пресвитеров и пресбитерос. Самое естественное истолкование этого стиха состоит в том, что Павел адресовал свое письмо всей церкви. Он как бы говорил: «Я пишу всей церкви, включая руководящих братьев и тех, кто следует за ними или совершает служение». Заявление о том, что Филиппийцам 1:1 относится к диаконскому служению как к церковному установлению, может быть правильным, но это спорный вопрос. Для того, чтобы возводить слова Павла в догму, необходимо иметь больше оснований. Мы уже разобрали много употреблений греческих слов «диаконос», «диаконоо» и «диакония», но ни одно из них четко не обозначает определенную церковную должность. Говорится ли в Деяниях 6 о диаконах? Многие рассматривают Деяния 6 как введение диаконского установления в церкви. Стихи 1-2 говорят, что когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши слово Божие, пищись о столах». Когда вдовам раздавалась пища, то вдовы эллинки не получали причитающуюся им долю в полной мере. По-видимому, иудеи обращали больше внимания на нужду своего народа. Важно понять широту проблемы, перед которой стояла церковь, стараясь ее разрешить и снабдить всех пищей. В то время церковь состояла из более чем 20 тысяч человек. 12 апостолов не могли уделять время раздаче пищи по всему городу сотням нуждающихся вдовиц. Для распределения этой пищи было необходимо иметь людей. Сам процесс распределения потребностей состоял из сбора и сохранения необходимых средств, приобретения продуктов питания и справедливого их раздаяния. Апостолы сознавали широту этой проблемы, но понимали и то, что им было необходимо ее разрешить, не жертвуя своим ценным временем и задачами первостепенной важности. Они, обратившись к общине, сказали: «Нехорошо нам, оставивши слово Божие, пищись о столах». СТ. 2. В стихе 3 мы находим совет апостолов, который они предложили церкви. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Очень важно было избрать тех людей, которые отличаются честностью и хорошей репутацией, потому что они должны были иметь дело с денежными суммами как доверенные лица. Финансовые операции в те дни производились совсем по-иному, чем сейчас. Эти мужи также должны были быть исполнены Святого Духа и мудрости. Очень трудно разработать систему равномерного распределения различных материальных средств людям, испытывающим разнообразные нужды. Им нужно было принимать решение, является ли та или иная нужда законной. На этот труд были избраны 7 мужей, чтобы освободить апостолов и дать им возможность следовать Божьему призванию в своем служении. В Деяниях 6:4 апостолы говорят: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Стихи 5:6 повествуют о том, что угодно было это предложение всему собранию. «И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антихийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Выполняли ли эти перечисленные в Деяниях 6:5-7 мужи диаконское служение? Традиционное истолкование Деяния 6 приводит к заключению, что эти мужи были первыми диаконами. Обратите внимание на то, что стихи 1-2 говорят: «Вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии диаконово потребностей. Нехорошо нам, оставивши слово Божие, пищись диакония о столах». Некоторые заявляют, что употребление этих слов в их оригинальном смысле предполагает избрание этих мужей на диаконское служение. Другим аргументом в пользу отнесения этих людей к сану диаконов является то, что история Первой Церкви подтверждает назначение диаконов на административное служение, включая распределение потребностей беднякам. Все это имело место после апостольской эры. Следует также добавить, что послеапостольская церковь в Риме ограничивала число диаконов до 7 служителей в течение многих лет. Она, по-видимому, переняла это число из Деяния 6, где приводятся имена семи избранных служителей. Но по-прежнему по целому ряду причин предположение о том, что эти семь мужей были избраны на диаконское служение, можно отвергнуть. Употребление слов «диакония» и «диаконоо» еще ни о чем не говорит, потому что «диакония» используется в Деянии 6, 4 и в отношении труда самих апостолов. Поэтому нет никакого основания приходить к заключению, что в стихе 5 речь идет о служении диаконов. В другом месте Писания упоминается только двое мужей из числа семи избранных, а именно о Стефане и Филиппе, но нигде они не называются диаконами. Не забывайте о том, что деяния апостолов были написаны в самые ранние годы существования церкви. Мы уже подметили, что ни одно из посланий, адресованное определенным церквям, не содержит признания служения диаконов как церковного установления, за исключением, пожалуй, некоторых указаний в послании к филиппийцам. И нет полных оснований, по прочтении этих посланий, считать, что должность диакона была учреждена в Деян 6. В конце книги Деяний и в нескольких посланиях церквям упоминаются пресвитеры, но не диаконы. Если диаконское служение было установлено во время событий, излагаемых в Деянии 6, как церковное установление, то довольно странно, что о диаконах больше никогда не говорится в книге Деяний. Обратите внимание на слово «служба» в Деянии 6:3. Оно предполагает, что семи мужчинам было поручено задание оказать единовременную помощь в критической ситуации, но не говорит об обязательном учреждении диаконского служения. Их служба была продиктована насущной нуждой. Никто из семи мужей не упоминается далее как служитель по распределению потребностей. Заметьте, что семеро избранников носят греческие имена. Если бы эти мужи были назначены на постоянное служение в Иерусалимскую церковь, то было бы довольно странно, что выбраны только греки. На постоянное служение в Иерусалимскую церковь наверняка были бы назначены не греки. Было бы естественно прийти к заключению, что семь греческих христиан были избраны на временное служение по оказанию помощи эллинским вдовам, которыми пренебрегали. Эти мужи были знакомы с ситуацией и знали свой народ. Лучше всего рассматривать события, описанные в Деянии 6. Как старание Иерусалимской церкви, направляемое на разрешение временной кризисной ситуации, и призвание семи мужей, как временное служение. Если те, о ком упоминается в Деянии 6:5, были не диаконами, то кем? Если диаконское установление поддерживалось как официальное служение, то о нем упоминалось бы в Деянии 11. Через 6 или 7 лет после событий, передаваемых деяниями апостолов, в Иудее наблюдался голод. В ответ на нужду верующих в Иерусалиме Антиохийская церковь послала им в помощь пособие. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния 11:29. Сравнение Деяния 6:1 и 11:29 проводит к предположению, что настоящее служение по распределению потребностей в Иерусалимской церкви было поручено пресвитерам, а не диаконам. Если бы в Деянии 6 был учрежден в официальном порядке диаконат, занимающийся постоянным трудом по распределению потребностей нуждающимся, то Антиохийская церковь послала бы собранные средства этой группе служителей. Теперь давайте посмотрим на мужей, избранных в Деянии 6. Стих 8 гласит, что Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Его функция не была типичным занятием для диакона, что позже упоминается в 1 Тимофею 3. Он был искусен в проповеди Писания и по своим дарам был почти равен апостолам. Он совершал великие чудеса и знамения. В Деянии 21:8 мы читаем повествование о Филиппе, который описывается как евангелист. По свидетельству Деяния 7 о проповеди Стефана и Деяния 8 о евангелизационном труде Филиппа можно предположить, что те семь мужей из Деяния 6:5 были ближе по своим обязанностям к пресвитерам, нежели к диаконам. Они выполняли административные обязанности, осуществляя попечение, включающее широкий круг задач. Некоторые были искусны в слове, а некоторые призывали в своем евангелизационном труде погибающих к покаянию. Они были исполнены Святым Духом, верой и мудростью, а некоторые из них совершали чудеса и знамения. Сравни Деяния 6:8. Довольно примечательно, что было избрано только 7 человек. Как могли 7 мужей осуществлять попечение о таком большом числе людей с их многочисленными нуждами, перед которыми стояла Иерусалимская церковь? На то, чтобы только раздавать потребное, понадобилось бы больше, чем 7 человек. По-видимому, эти 7 избранных принадлежали к числу наиболее опытных и подходящих для этой цели духовных руководителей, учителей и уважаемых и почитаемых мужей. Своим трудом они дали возможность апостолам свободно посвятить себя более важным задачам – молитве и служению словом. Хотя мы не можем определенно заявить, говорят ли Деяния 6 о церковных установлениях пресвитеров или диаконов, но мы ясно можем видеть нужду в двух сферах служения. В одной – учительство и молитва. Стих 4. Которые являются духовным попечением о людях, в другой – нужда административного порядка, предусматривающая заботу о нуждах. Стих 1.3. Которая включает как духовное, так и физическое попечение. Семеро мужей в Деянии 6.5 не просто занимались раздачей еды нуждающимся. Их задача была гораздо обширней. Мы знаем, что Стефан и Филипп были сильными и вдохновенными проповедниками слова. Некоторые могут предположить, что остальные из перечисленных в Деянии 6.5 не были таковыми. Но сразу же после того, как эти мужи были избраны народом, поставили их пред апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки. Деяния 6.6. Это указывает на то, что эти семеро человек были составной частью умножающейся первохристианской церкви. Можно также вынести предположение, что они по своим функциям являлись более пресвитерами, нежели диаконами. Нет также указаний на то, что все семеро продолжали свое служение и после кризисной ситуации. Стефан претерпел мученическую смерть вскоре после своего избрания. Начавшееся в то время гонение на христиан в Иерусалиме рассеяло всю группу. Как было замечено, Деяния 11.29 об этой группе больше нигде не приводится никаких упоминаний. Но мы читаем о группе пресвитеров. Если кто-то из числа семерых избранных остался в живых, то они, вероятно, были пресвитерами или помощниками апостолов, но не диаконами. Говорится ли где-нибудь в Писании об официальном диаконовском служении? Рассмотрев несколько отрывков, которые являются общими или сомнительными в отношении диаконского установления как формы церковного управления, необходимо обратить внимание на одно место в Новом Завете, в котором определенно об этом установлении говорится. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. 1 Тимофею 3:8. Ключ к истолкованию данного отрывка состоит в слове «также». Оно относит нас назад к стиху 1, в котором мы находим утверждение. «Если кто епископство желает». Это выражение служит указанием на то, что диаконы занимаются общепризнанным служением, как и пресвитеры. Пресвитерам в их труде помогают диаконы, и основное установление церковного руководства не нуждается в более сложной структуре, чем существующее. К моменту написания этого послания. 60-е годы нашей эры. Церковь развилась до такого предела, когда вполне сложились указания относительно духовных качеств церковных руководителей, но наставления по организационному порядку отличались своей ограниченностью. Это происходило по божественному промыслу. В организационном строе различных церквей отмечается большая гибкость и подвижность, что обусловлено тем, потому что Бог знал, что с течением времени и в различных культурных средах ситуация и нужды будут изменяться. Библия делает основной упор не на организацию, но на чистоту и духовную глубину руководителей церкви. Какими качествами должен обладать диакон? Качества диаконов можно подразделить на две категории. Личные черты характера и духовные особенности. Личные черты характера. Павел перечисляет 4 личные черты характера. Первое заключается в том, что диаконы должны быть честны. 1 Тимофею 3:8. Это означает, что они должны быть достойны уважения и отличаться серьезностью, не рассматривать серьезные вопросы легкомысленно. В другом переводе говорится, что диаконы должны быть степенны. Греческое слово «сценос», переведенное как «степенность», означает «почитаемый», «уважаемый», «отличающийся высокой репутацией», «уравновешенный», «серьезный», «полный достоинства». Тот же термин появляется в Титу 2:2, где говорится о том, чтобы старцы были бдительны, степенные, целомудренные, здравы в вере, в любви, в терпении. Курсив мой, ШМ. 1 Тимофею 3:8 также говорит о том, что диакон не должен быть двуязычным или человеком, говорящим одним одно, другим другое, передающим злостные сплетни. Во всех своих речах они должны проявлять постоянство и благочестие. Затем диаконы не должны быть пристрастны к вину. Их же должно характеризовать ясное мышление и самообладание. Наконец, Павел говорил, что диаконы не должны быть корыстолюбивы. Это является важной чертой в связи с ответственностью диаконов за сбор материальных средств. Поэтому они не должны иметь корыстолюбивых устремлений. 1 Тимофею 6:9 говорит, что низменное желание приобретать материальное благо вводит человека в грех и пагубу. Духовные особенности. Павел также приводит перечень духовных качеств. Первое состоит в том, что диакон должен хранить таинство веры в чистой совести. 1 Тимофею 3:9. Иными словами, он должен иметь убеждения, основанные на знании истинного библейского учения. Чистая совесть означает вести жизнь согласно своим убеждениям. Ему нужно держаться веры и прилагать истину к своей жизни. Второе духовное свойство диаконов приводится в стихе 10, если беспорочны, допускать до служения. Те люди, которые не отличаются этой беспорочностью, не годятся на диаконское служение. Третьим духовным качеством диакона также, как и пресвитера, должна быть моральная чистота, что и предполагает стих 12, но это не обязательно означает, что диакон никогда не разводился, если только развод не произошел по его вине или если из-за развода он не впал в поношение. Тогда это послужит серьезным препятствием в его назначении на диаконское служение. Главное состоит в том, что диакон должен быть преданным и верным своей жене. Греческий текст буквально гласит: «Диакон должен быть одноженцем». Это определение не обязательно отражает свойства характера человека, но обращает внимание на сугубую преданность своей жене. Четвертая характерная черта духовной жизни диакона заключается в правильном управлении своими домашними. Диакон должен быть хорошо управляющий детьми и домом своим. Стих 12. Он должен продемонстрировать способность в этом отношении. Данная способность по управлению детьми и домашними является пробным качеством в наделении полномочиям к церковному служению. Хотя для вступления на руководящие должности пресвитера и диакона необходимы особые качества, это не означает, что рядовые члены общины не должны достигнуть их. Каждый должен притязать на диаконское служение, независимо от того, является ли это официальным служением в церкви или просто трудом по оказанию помощи и поддержки членам тела Христова. Для каждого верующего приобретение качеств, перечисленных в 1 Тимофею 3, должно быть руководством и целью. Что говорит Библия о диаконисах? 1 Тимофею 3:11 начинается такими словами: «Равно и жены их должны быть честны». И еще раз слово «равно» относит нас к установлению церкви, к служению сестер в качестве диаконис. В Римлянам 16:1 мы читаем: «Представляю вам живу, сестру нашу, диаконису диакона с церкви Кенхрейской. Фива получила церковное призвание за свое служение. Вполне вероятно, что она выполняла официальные обязанности в Кенхрейской церкви в качестве диаконисы».